И, наконец, биологическая изоляция типа собственно генетическая. Она сводится вот к чему. Может при этом не быть ни экологической, ни физиологической изоляции. То есть вероятность скрещивания совершенно нормальна. Но результаты скрещивания не нормальны. Значит, в результате накопления определенных мутаций, а очень часто хромосомных операций, гибриды от скрещивания либо обладают пониженной жизнеспособностью, либо даже при нормальной жизнеспособности пониженной или совершенно отсутствующей плодовитостью. Иногда жизнеспособность совершенно нормальная. Вот классический пример сельского хозяйства. Лошади и мулы. То есть гибриды между лошадьми и ослами рецепрофные. Они не только вполне жизнеспособны, но обладают целым рядом полезных хозяйственных качеств. Мулы в гористых странах специально разводятся как особо выносливые, вьючные и верховые животные для горных стран, хотя они абсолютно стерильны. Значит, мулов и лошаков нужно всегда, так сказать, фабриковать заново, они себе не разводятся. Они абсолютно стерильны, их нужно всегда получать в результате скрещивания лошадей и ослов. Вот это, собственно, генетическая изоляция, конечно, является, по-видимому, самой важной конечностью. И целый ряд видов, сформировавшихся, обладает этой, собственно, генетической изоляцией в той или иной степени. Когда две формы генетически, в собственном смысле слова, изолированы, то тогда уже необратимо нарушена нивелировка в результате перемещения. Другие формы изоляции могут быть частично, так сказать, нарушены. А, собственно, генетическая форма обычно уже необратима. Потому что в большинстве случаев она является результатом не одной какой-нибудь мутации, которая, например, могла бы обратно делать. Они видели, что существуют обратные мутации. А является результатом уже подобранной комбинации мутаций, часто генных и хромосомных. А вероятность реверзии комбинации ничтожна. Этим и объясняется знаменитый старый, так называемый, закон Долло, бельгийского палеонтолога, эволюции. Закон необратимости эволюционных процессов. Потому что очень комплексный эволюционный процесс, исторически протекающий во время, можно себе все представить обратно теми же шажками, но, так сказать, вероятность такого повторения в обратном направлении эволюционных шагов настолько ничтожна, что ее можно считать практически неосуществимой. И вот такое обращение вспять достигнутой собственно генетической изоляции между двумя формами тоже практически невероятно. Нам остается вот что рассмотреть в связи с изоляцией. Какие формы изоляции первичны? Господа зоологи и ботаники, по причине склонности к какому-то ограниченному своему материалу, один интересуется бабочками, а другой материками, скажем, или как определенными территориями,
и недостаточно
он знаком с генетикой и общей биологией, часто спорят на эту тему. Одни уверяют, что всегда начинаются с географической изоляции, а потом переходят на биологическую. Другие говорят, чепуха. Так не может быть, потому что никогда не бывает. Не бывает, потому что не может быть. И начинается наоборот с биологической, а потом, мол, они расходятся, иногда даже подыскивают себе подходящую среду в разных местах земного шара. Конечно, все это словоблудие. Спорить на эти темы бесполезно, но совершенно ясно, что
первично может возникать любая форма, вплоть даже до собственной генетической.
Мы знаем, что у растений очень часто появляется сразу мутативные, скажем, полиплоидии. А полиплоиды, тетраплоид при скрещивании с исходным диплоидом дает стерильные триплоиды, как мы уже с вами говорили. Следовательно, появление полиплоидных растений ведет неизбежно, если они стоящие, так сказать, и не отметаются отбором, они образуют с самого начала, как биогеограф выражается, симпатрически, то есть в пределах одного и того же ареала, хороший новый вид. Вначале они, конечно, морфофизиологически очень сходны, за исключением тех отличий, о которых мы говорили, которые связаны с некоторым гигантизмом и так далее, связаны с полиплоидизацией хромосом. А затем, благодаря биологической изоляции с самого начала, неизбежная эволюционная судьба пойдет немножко по-разному, они смогут в пределах одной и той же территории приобрести различные адаптации и так далее, по-разному расширять свои ареалы и так далее. Значит, вот вам одна крайность. Другая крайность. Давно, со времен Дарвина, известная. По-видимому, у животных наиболее часто встречающиеся. Аллопатрическое образование вида. То есть начинается с географической изоляции. Наиболее удаленные географические формы, во-первых, меньше всего перемешиваются, потому что могут только через промежуточную это проделывать, а во-вторых, находятся обыкновенно в наиболее отличных условиях, в которых по-разному протекает естественный отбор. Если в середине такого ареала возникает какая-либо непреодолимая преграда, будь то экологической, физиологической или территориально-механической, такие формы могут превратиться в хорошие виды, которые потом вторично могут и трансгрессировать своими ареалами. Это второй крайний случай со всеми возможными конфликтами. Весьма вероятно, что и у животных часто первичными формами изоляции являются как раз не территориально-механические, а экологические, а часто физиологические. Во всяком случае, видообразование конечным этапом всегда является та или иная степень собственно генетической изоляции. То есть, повторяю, тех случаев, когда даже в случае удачного скрещивания результаты скрещивания неудачны, то есть гибриды либо обладают пониженной жизнеспособности, либо пониженной плодовитости, либо и тем более. Вот какова изоляция. И еще раз повторяю, изоляция – это не направляющий фактор эволюции, а фактор филогенетической дивергенции, то есть фактор, обусловливающий и во всяком случае резко усиляющий дифференцировку одной формы на две или несколько. В результате из единой биологической формы возникает несколько разных биологических форм. В результате действия тех или иных форм изоляции, территориально-механической или биологической, или комбинации, по-видимому, чаще всего, разных форм. Я думаю, что надо на сегодня прекратить, потому что
сегодня нам нужно рассмотреть естественный отбор. Три элементарных эволюционных фактора. Мутационный процесс, популяционные волны и изоляция. И надо сказать, что у всех этих трех факторов одна общая черта. Это факторы невекторизованные, так сказать. Это случайные факторы. Они работают статистически. Ну, о мутационном процессе мы многократно уже говорили. Это дарвиновская неопределенная изменчивость, случайное статистическое возникновение мутации. Популяционные волны тоже чисто статистически работающий фактор. Это с точки зрения вида данного, совершенно случайные флюктуации какого-то комплекса условий, в результате которых флюктуируют численности, в результате флюктуации численностей флюктуируют, соответственно, концентрации мутаций, присутствующих популяций. Изоляция – длительно работающий фактор. Но в конечном счете механизм сводится опять-таки к статистике. Нарушается та или иная степень конвекции, в результате чего, если не работает отбор, если отбросить отбор, то совершенно случайно из одной группы особей образуются две или три группы особей, отделенных изоляционным барьером, в которых, значит, предыдущие два флюктуирующих фактора, мутационные процессы и популяционные волны, могут, так сказать, случайно, совершенно независимо сработать. Это, если это не будет нивелироваться, то совершенно случайно, по статистике, чисто математико-статистически, должна произойти дифференцировка одной формы в две или три. Следовательно, все эти факторы по природе своей работают с помощью случайностных механизмов. Это вот объединяет все эти три фактора. В результате работы этих трех факторов может, однако, возникнуть элементарное эволюционное явление, о котором мы говорили в начале, и под которым мы понимаем изменение генотипического состава популяции. В результате мутационного процесса, популяционных волн и изоляции может
измениться генетический состав популяции. Одна популяция может разбиться на две или на три, или большее число популяций с разным генотипическим составом. Следовательно, элементарные эволюционные явления, те единицы, из которых, как мы в конце увидим, складывают собственный эволюционный процесс, могут образоваться в результате действия этих первых трех элементарных эволюционных факторов. Но, как мы с вами вначале говорили, в начале этих рассуждений, эволюция – процесс направленный, адаптивный, и характеризующийся как филогенетической, так и онтогенетической дифференцировкой, что все вместе создает, как мы с вами говорили, трудно, точно определимый, но, так сказать, качественно вполне понятный, так называемый эволюционный прогресс. Так вот, единственный фактор, который направляет эволюционный процесс, создает адаптации и тем самым в результате онтогенетической дифференцировки эволюционный прогресс является естественный отбор. Естественный отбор фактор чрезвычайно важный. Ну, вначале я вам кратко уже говорил об отборе в дарвиновском понимании этого слова. Дарвин очень логично вскрыл в живой природе принцип отбора. И я вам говорю, что это, собственно, основная заслуга и величие Дарвина, что он, вскрыв в природе принцип отбора, поставил эволюционные идеи на научную основу и создал эволюционную теорию, какой-то его метода. Значит, это дарвиновская логика, я ее повторю еще раз, это чрезвычайно существенная вещь. Нужно совершенно ясно себе ее представлять. Сводится к тому, что наблюдение показывает, что у всех живых организмов та или иная степень перепроизводства потомства. Иногда огромная, помним мадам Белугу, и иногда сравнительно небольшая, но видов без перепроизводства потомства нет. Второе наблюдение – это показ всеобщности и изменчивости наследственной. Дарвин называл эту изменчивость неопределенной изменчивостью, совершенно правильно. Иногда случайной изменчивостью, потому что это действительно лучше всего отражает ее общий характер. Ненаправленность, случайность, возможность флюктуации любых признаков в любых направлениях. В результате перепроизводства потомства неизбежно то, что Дарвин назвал борьбой за существование. Я вам уже говорил, что и в Дарвине, и Дарвин в свое время понимал эту борьбу за существование очень точно и тонко. Не так, как ее после Дарвина многие популяризаторы изображали лишь в виде грубых взаимоотношений хищник-жертва, например. Борьба за существование сводится,
так сказать, к
конкуренции за достижение репродуктивного возраста. И, так сказать, формы и механизмы этой конкуренции бесконечно разнообразны. И сам Дарвин, так сказать, представлял себе ясно и описывал целый ряд случаев такой конкуренции самых разных родов. И вот комбинация этих трех, причем борьба за существование, это опять-таки не гипотеза, не теория, не выдумка, не идея, а результат наблюдения — это просто непосредственное следствие из того, о чем мы неоднократно уже говорили, что у видов, статистически находящихся в стабильном состоянии в отношении численности, то есть не вымирающих и резко не увеличивающихся численность, от поколения к поколению передается по две особи. Каждая пара оставляет после себя пару в среднем статистически. Но легко подсчитать, что если это будет немножко больше, вид очень быстро заполонит землю, просто ясно не хватит. Если это будет немножко меньше, он тоже быстро выйдет. Так вот, раз имеет такое огромное перепроизводство и потомство, а виды в норме, большинство видов, обладают стабильными численностью, то из этого просто следует неизбежность вот этой самой борьбы за существование в данном случае могут. Тут ничего не поделаешь. Мы знаем, что на пару белук приходится за поколение вот около 20 миллионов в большинстве оплодотворенных икринок, а остается на следующее поколение 2. Да. Следовательно, огромное число погибает на разных стадиях развития, не достигнув репродуктивного возраста. И вот, из всех этих трех наблюдений, перед производством потомства, изменчивость и борьба за существование, Дарвин и вывел принцип отбора. Но это уже не наблюдение, а природный принцип. Так же, как ньютоновский основные принципы механики являются не просто наблюдениями, а принципами, выведенными на основе наблюдений. В таком же смысле дарвиновский принцип отбора является выведенным из наблюдений общим природным принципом, относящимся к живой природе. Ну, в сущности, это один из очень немногих чисто биологических природных принципов. Мы к этому в конце вернемся. Он связан логически и теснейше с основным биологическим принципом, с которого мы начали все наши рассуждения, принципа в известной степени изменчивой, но высоко стабильной системы хода наследственной информации, передаваемой в организм.